Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем добрый день, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, каждый понедельник в 15.00 обсуждаем культовые, классные, популярные, тепло и холодно принятые произведения массовой культуры. И сегодня мы прям, могу сказать, что по горячим следам, вот прям свежачок-свежачок. Мне кажется, только актуальнее у нас была «Игра престолов», которая вышла прям ночью, а утром мы уже вышли просто с ним, с последней серии «Игры престолов» в эфир. И сегодня мы будем обсуждать сериал, который вышел 5 августа, который вот перевод только-только-только появился на просторах интернета, и это сериал «Песочный человек». «Песочный человек» вышел совсем как бы радостно для многих, потому что «Песочный человек» — одно из самых популярных и любимых, мне кажется, всеми произведений Нила Геймана. Уже были попытки экранизировать комикс «Песочный человек», но, к сожалению, в 91-м году, если я не ошибаюсь, не удалось. И вот в 22-м году нас Гейман порадовал выходом этого сериала. И у меня, кстати, есть соображение, почему сериал стал настолько популярным и с такими высокими оценками, но про свою теорию я поговорю немножко позже. А сейчас я представлюсь с вами, моя соведущая Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая. И, Оксана, представь, пожалуйста, гостя.
А наш гость Лола Плюс, админ паблика «Киногробоиды». Лола, добрый день.
Всем привет.
«Киногробоиды» уже не первый раз показываются у нас на эфирах. Константин Лодин был на нашем эфире по «Академии Амбрелла», который мы же с Наташей вели. Мы рады приветствовать второго админа. Мы рады тому, что находим на просторах контакта паблики, которые интересуются тем же, что и мы, то есть массовой культурой и культурой обсуждения этих произведений, потому что мало посмотреть, самое прикольное – это обсудить. Вот, рада, что мы окучиваем одну и ту же поляну. Вот, и сегодня действительно у нас интересная тема для обсуждения. Наташа до эфира сказала, что у нее осталось очень странное какое-то впечатление о сериале. Давайте, наверное, с этого и начнем. Мы всегда начинаем с того, как мы познакомились с этим произведением и каковы наши первые впечатления. Я думаю, что сначала мячик надо бросить нашему гостю. Лола, какова ваша история знакомства с «Песочным человеком»?
Так, сам графический роман, ну, комикс, я еще прочитала достаточно давно первую часть, первую книгу, вот, буквально перед эфиром я перечитала две книги с половиной, и, ну, естественно, посмотрела сразу, как вышел, вот, буквально сразу. Я скажу, что в целом мне все понравилось, вот, весь сериал. Но, может, чуть дольше обсудим. Первая часть сериала, первые 6 серий, мне понравились больше. Мне показалось, что они глубже как-то и более целостны. Каждая серия, как отдельный такой небольшой сюжет. Вот.
Да, мне кажется, кстати, это очень интересное замечание, потому что я... И по моим ощущениям, и у многих в отзывах видела и слышала, кто-то делит сериал на две части, кто-то на три части. Это или, если на две части, это первые 6 серий, потом оставшиеся 4. Сериал всего 10 серий по 45 минут. Посмотрите быстрее, если кто-то решит после нашего эфира посмотреть сериал. Вот. Кто-то делит 5 серий, 1 серия и 4 серии, как три разных таких повествования, разных истории. И что самое интересное, да, у всех очень разное впечатление от этих серий. То есть, как бы, это интересная история, когда одно произведение, ну, один сезон, а это всего один сезон, воспринимается очень по-разному, потому что обычно как бывает? Первый сезон просто классный, бомбический. Потом второй, третий, ну что-то ребята, видно, ну как бы исписались, уже все, уже у режиссеров, сценаристов ничего не получается. И потом какой-то последний сезон они делают классным. А тут ребята успели сделать классно, исписаться совсем и вроде бы неплохо за один сезон, за 10 серий. Хотя, казалось бы, как такое возможно? По поводу моих странных ощущений, я поняла, что все-таки есть минус в том, когда в сериал берут персонажей, берут актеров, которые известны уже тебе по каким-то другим фильмам, сериалам, причем культовым. Особенно мне очень понравилось, и прям я тоже в отзыве читала о том, что, пятая серия, я смотрела ее из-за Люпина. И ты понимаешь, что да, ты смотришь вообще серию эту, и ты не воспринимаешь актера, который играет вот этого безумного выросшего мальчика с красным рубином, правильно, рубин это был, камнем, никак, кроме как Люпина из «Гарри Поттера». Или, там очень много таких отсылок. Опять же, почему я вспомнила про «Игру престолов»? Потому что два персонажа из «Игры престолов», как бы два достаточно значимых таких героя в сериале «Песочный человек». Еще очень много, конечно, перекликается там с разными произведениями, прям массовыми. Особенно тот момент, когда... Возможно, я просто любила всякие девчачьи сериалы, в частности, «Дневники вампира», и этот момент там, где Сон ловит мяч, это прям один в один, как Стефан ловит тоже мячик на футбольном поле. И я такая, господи, почему так много отсылок? И, соответственно, из-за того, что и сериал так по-разному сделан, он разбит прям и по качеству, и по картинке, и по качеству персонажа, и из-за того, что очень много отсылок разных визуальных, и из-за того, что актеры настолько сильно узнаваемы по другим ролям, у меня не получилось собрать этот сериал в одно целое. Я его не смогла осмыслить никаким образом. То есть я даже, если честно, в какой-то момент потерялась в сюжете, потому что я не могла взять это и сложить все в одно целое. Вот для меня это главный минус, наверное, сериала, хотя не знаю, можно ли назвать это минусом сериала. Оксана?
Я отвечаю за контент в «Гигзоне». И давно приметила «Песочного человека», он у меня давно уже стоял, я постоянно гуглила, когда он будет. Меня заинтересовало то, что он выходит по комиксам Нила Геймана. По Нилу Гейману мы уже делали передачу, кстати, опять же, с Наташей. По американским богам. Естественно, да, это первая ассоциация с Гейманом у человека относительно непосвященного. Тут я вижу знакомое имя, «Песочный человек», сама идея мне показалась интересной. Думаю, надо делать эфир, обязательно. Скачала, начала смотреть, и у меня сразу возникло ощущение, что я блуждаю по мирам Сальвадора Дали или кого-то вот такого. Я сразу плюнула на сюжет, я поняла, что не надо напрягать свою голову, потому что это бесполезно. Надо идти вот просто куда тебя ведут, туда ты идешь. Вот в отличие от Наташи, которая всегда злой полицейский прикапывается к сюжету, я человек простодушный, мне что сказали прямо, я в то и поверила. Вот. Что дадут, то мы и кушаем. Я скажу, что по результату своего доверчивого следования за сценаристами у меня вот тоже не сложилось какого-то цельного ощущения. То есть, да, действительно, есть ощущение, что сериал делится на несколько частей. Трудно даже сказать, вот кто тут прав, кто делит на две части, кто делит на три. Я склонна думать, что шестая серия, которую недаром называют самой сильной и самой интересной, там, где Морфей встречается с человеком раз в 100 лет, что это вообще, как мне кажется, отдельная новелла, отдельное произведение искусства. И это вот я прям смотрела, потому что мне кажется, это прям классно сделано. Вот. С постмодернистским юмором, конечно, но тем не менее. Вопрос смерти, который поднимается не так уж часто в современной культуре, он там поднят, И это прям здорово. Но я думаю, что об этом мы еще тоже с вами поговорим. Странное впечатление, конечно, от Люцифера, потому что вот я согласна с Наташей, что если ты увидел Бриенну Тарт, то ты увидел Бриенну Тарт. Все. Это, конечно, любопытно, что женщина играет Люцифера. Я думаю, это специально было сделано, да, чтобы показать, что Люцифер у нас такой андрогинистый. Вот. Но отделаться от ощущения, что перед нами Тартская дева, я так и не смогла. Вот. Крылья, конечно, там прикольные, вот, но как-то Люцифер у меня очень бриеновский получился. Я бы сказала так. Конечно, идея с Каином и Авелем, она такая достаточно смешная. Я сразу вспомнила сверхъестественное, кстати, вот, где тоже обыгрывается судьба этих библейских персонажей. Но я скажу, что меня держала харизма главного героя. Мне кажется, что с актером попали просто на 100%. То есть ты на него смотришь, и ты не веришь, что это человек. Вот с Люцифером я не могла отделаться от ощущения, что перед нами Тартская дева, а вот когда я смотрела на главного героя, у меня не было ощущения, что это человек. Вот не было. Вот ото всех остальных было ощущение, что перед тобой скорее играют каких-то потусторонних персонажей, а здесь явное ощущение, что это не человек. Вот совсем не человек. Он очень здорово визуально сделан, и мне кажется, что он очень круто играет. То есть это попадание прямо 100 из 100. То есть я на него смотрю, мне уже даже не важно, что вокруг него происходит. Мне важен он сам и то, как он открывается. Раскрывается, точнее, во взаимоотношениях с другими персонажами, как человеками, так и не человеками. Там забавное, мне кажется, забавное у него взаимоотношение с его библиотекарем, как его там назвать, полностью бритой девушкой. Вот. Но самое главное – это то, какой он. И мне кажется, что именно он задает ощущение какой-то потусторонности сериала. Вот когда он появляется в кадре, у меня есть ощущение, что здесь потусторонний мир. А когда его в кадре нет, у меня нет этого ощущения, и есть ощущение, что с нами играют постмодернистские игры. А реальность всему происходящему придает бог снов. Вот у меня такое предварительное ощущение. Мне интересно, насколько вот эта раздробленность, которую мы ощущаем по произведению, и вот эта неотмерность главного персонажа, насколько это соотносится с оригиналом. Лола читала оригинал, поэтому интересно будет узнать ваше мнение, как связан оригинал, графический роман с экранизацией, насколько с вашей точки зрения экранизация про то, и насколько она удачная.
Учитывая еще то, что Гейман прям очень сильно рекламировал, пиарил, прям вот говорил, что это 100% попадание. Они же даже, по-моему, ждали в том числе, платили актеру за то, что он простаивал во время ковида, чтобы он все равно остался с ними. Ну, то есть там вот Гейман прям вообще рекламил на максималках.
Могу сказать, что экранизация достаточно точная получилась, действительно. И не зря делят сезон на две части, потому что первые 5,5 серий, они как раз по первой книге. А вот остальные серии, они уже идут по второй книге. И хочу сказать, что насчет Морфея, что действительно, я полностью согласна, прекрасный персонаж и точное попадание, такое некое антропоморфное существо, которому немножко чуждо все вот это вот человеческое. И могу даже сказать, что в сериале его больше хотят очеловечить. То есть он уже проникается, он начинает... То есть не все человеческое ему чуждо в сериале. Вот. И могу сказать еще насчет вот визуальной составляющей. Вам не показалось, что все в какой-то такой сериал немножко в дымке такой, mm-hmm. небольшой, как будто вот обычно в фильмах так показывают нам воспоминания или сны, а тут это все вот так вот продумано, и кажется, что ты смотришь такой небольшой сон. И еще могу сказать, что Netflix, конечно, бы не был Netflix, если бы там чуть-чуть изменил персонажей.
Чуть-чуть?
Чуть-чуть. пол или расу, но могу сказать, что на мой взгляд, это абсолютно не влияет на сюжет, на самом деле. То есть ты смотришь достаточно цельную, в принципе, картину.
У вас за спиной, кажется, те самые романы Геймана.
Да.
А можете показать для наших зрителей?
Да, конечно. Давайте с первой начну. Первая книга.
Угу. На русском?
Да.
На русском.
Да, издавалась.
Ну-ка, а вот разворот для примера, как это выглядит?
Я хочу просто примерно, где именно показано.
Очень многие говорят, что, ну, из негативных, да, отзывов.
Ух ты!
Да, она очень красиво нарисована.
Очень красиво.
Да, говорят, что визуал сериала, он из негативный, да, если мы говорим про негативные отзывы, что визуал сериала, конечно, не дотягивает до красоты
первоисточника.
Да, да, что первоисточник просто нарисован великолепно, сказочно, и, конечно, сериал в этом плане немножко проседает.
Нет? Если честно, у меня такого ощущения не было.
Ну, то есть, быть, в принципе, визуальная составляющая, что там, достаточно сильная.
Да. И еще могу сказать насчет персонажей, насчет Джона Ди. Я немножко абстрагировалась и не воспринимала практически даже ту же Брианну Тарт. Для меня она очень такая вот женщина-люцифер, органично смотрелась именно в том аду, который нам показан.
Это
очень геймановский какой-то, постмодернистский.
Да, такой немножко.
Это вообще, я от сериала, ну вот как бы, понятно, что можно абстрагироваться, но, например, я смотрю сериал, и я понимаю, что для меня это как некое продолжение, в том числе «Американских богов». Ну и по настроению, по какой-то картинке, только ребятам дали больше денег, и вот у них сезон вышел как бы более дорогим, там в более качественной графикой, какой-то вот поинтересней. Потому что по настроению, по тому, как это сделано, вот те же самые вот ощущения полностью остаются. Понятное дело, что и то сделано на основании работ Геймана, но тем не менее это немножко странно. Все равно вот как бы хотелось какой-то большей самодостаточности, возможно, этого сериала вот в плане именно настроения какого-то. Но если мы будем говорить вообще о том, что сериал стал очень популярным, мы видим, что на Кинопоиске средняя оценка 7,2, если я не ошибаюсь. Это очень высокая оценка, в принципе, для любого сериала. У меня теория, что он стал таким популярным, потому что его очень сильно пиарил Гейман. Ну и что получил такие высокие оценки, просто потому что очень многие любят Геймана. В какой-то момент, мне кажется, года 2-3 назад он стал вообще таким мега популярным. Его читало очень большое количество людей, искало его книги. И вот как-то прям Гейман стал, ну, таким культом. И поэтому, когда Гейман будет смотреть сериал, вот он прям вообще топ-топ. Все, конечно, хотят посмотреть этот сериал. Это одна из теорий, почему так много людей прониклись этим сериалом, в частности, в России, потому что, будем честны, формат, ну, скажем так, повестки там не всем близкий у нас, даже очень прогрессивным людям. Очень уж там напущено это все сделано. И Оксана выдвинула один из тезисов, что нам так интересно смотреть этот сериал, потому что нам очень интересна тема снов. Вот почему нам вообще интересна тема снов? Оксан, давай с тебя.
Ну, мне кажется, что сон – это какое-то, во-первых, промежуточное состояние между жизнью и смертью, собственно, и традиционная культура говорит о том же самом. И, во-вторых, сон – это, говоря по-умному, какая-то ситуация транзита. Ну, что такое транзит? Это переходное какое-то состояние из точки А в точку Б. То, что нам не удается сделать в реальной жизни, зачастую происходит во снах. То, в чем мы сами себе даже не можем признаться, чего мы хотим, чего мы не хотим, из-за чего мы переживаем, оно происходит в снах. Я это, вот, например, совершенно точно знаю, потому что на протяжении 20 лет мне снился один и тот же сон. Там декорации немножко менялись, а суть была одна и та же, что я никак не могу закончить 11 класс. То есть по какой-то причине вот я расту, я заканчиваю институт, я становлюсь специалистом, я уже на работу поступила давным-давно. По какой-то причине аннулируется мой аттестат, и я опять оказываюсь за школьной партой, и я не могу сдать экзамен. Очень яркий сон, и я говорю, что на протяжении 20 лет он мне снился регулярно. То есть, ну, совершенно очевидно, что это ситуация некого транзита, какого-то ощущения, что чего-то важного не было сделано во время окончания школы в подростковом возрасте. Транзит не осуществлен. То есть я к нему стремлюсь, но в реальной жизни оно не очень получается. Сон возвращает меня через вот такой сигнал к реальности и говорит мне о том, что надо бы с этим что-то сделать. Вот когда я с этим начала что-то делать, такой сон перестал мне сниться. Мне кажется, что сон именно поэтому и важен. И третье, наверное, это связано со вторым, ситуация транзита, то есть когда человек хочет перейти там, из условного Египта в землю обетованную, эта ситуация во многом фантастическая. Сразу вспоминается Чехов «Три сестры». Вот убивали меня вот эти персонажи с воплями в Москву», потому что мне казалось, ну что с вами не так, девушки? Взяли, вещички собрали, поехали в Москву. Что с вами не так? Вот это очень сильно раздражало. Потом я поняла, что при всем уважении, но не любви к Чехову, что прав больше Чехов, чем я. Потому что у людей в голове существует какое-то такое утопическое, фантастическое видение будущего, которое расходится с повседневностью. Очень многие люди, даже очень практичные, живут не в реальной жизни и пытаются к ней как-то приспособиться, а живут в мире своих фантазий. И поэтому они ощущают вечную какую-то неудовлетворенность тем, что есть. И мне кажется, что сон – это возможность нам в реальной жизни погрузиться в пространство своих мечтаний или своих кошмаров, что есть оборотная, наверное, сторона наших мечтаний, да, чего мы боимся и к чему мы тянемся. И тут получается, что вот мы живем реальной жизнью, которая зачастую нас напрягает, но по какой-то причине. Тут мы отрубились, мы от реальной жизни отдыхаем в прямом смысле этого слова, а тут нам еще и картинку показывают. Ну, супер! Мне кажется, что бог Морфей должен быть любим очень многими, потому что он дает возможность переключиться от реальности, которая всех удручает. Вот мне кажется так.
Ого!
Ну, могу сказать, что сны вообще издревле будоражили умы людей. Все думали, что же там такое. Действительно, вдруг там есть какой-то свой потусторонний мир, созданный Морфеем. И поэтому думаю, что это, ну, эта тема достаточно популярна. Действительно, чтобы прийти в себя, надо перезагрузиться сном и войти в этот бренный мир, можно так сказать. В явь, да.
Ну, у меня, кстати, возникло очень, опять же, своеобразное ощущение, потому что у создателей сериала получилось очень хорошо продемонстрировать и убедить в том, что смерть — это естественное явление, что это, бы дар такой же, как и дар рождения. С тем, что сон — это какой-то дар или это какая-то необходимость, вот мне кажется, у создателей сериала получилось не так хорошо. То есть для меня, кроме как с точки зрения там, физиологических потерь, отсутствие сна во вселенной сериала не сыграло никакой роли. Но в плане того, что человек не проснулся или человек не уснул, как это с точки зрения там... количество насилия или там, наоборот, перебора жизнерадостности. Вот с точки зрения психологии для меня вот необходимость сна, она никак не раскрылась. Хотя вот опять же смерть у них получилось очень хорошо проиллюстрировать. Мне кажется, вот если посмотреть на серию со смертью, и она не зря настолько популярная, а это одна из лучших серий, она делится, условно говоря, на две части. Это первая, где он общается с Ом, главный персонаж Морфей, где он общается со своей сестрой смертью. А вторая часть — это история про друга, который бессмертный стал. Вот. И вот часть со смертью, она просто какая-то прям сказочная. Какие у вас вот ощущения, впечатления?
Лола, наверное, сначала к вам вопрос.
Да, действительно, вот первая часть вот этой шестой серии очень такая, она очень глубокая мне показалась. И действительно, смерть просто делает свою работу. Почему люди так ее боятся? И она... Тем более приходит девушка, улыбается. Ну, в таком... Почему люди боятся смерти? Вот. И а вторая часть именно, да, про то, что человек, вот, что бы ни случилось, он хочет жить. То есть он совершенно не хочет умирать. Когда он там был абсолютно в какой-то оборванной одежде, его даже в кабак не пускали, все равно он говорил, что нет, я хочу жить. Хотя он, видимо, надеялся на то, что тот будет умолять его, чтобы смерть к нему пришла.
Но это ж одна из историй, как мне кажется, что смерть пытается своего братца составить, как бы полюбить человечество, вообще как бы людей, да. Задуматься о том, что люди — это как бы... Но не просто там, набор чего-то, зачем ты должен присматривать, чтобы благополучие Вселенной сохранялось, а что нужно как бы к ним с душой относиться. И история про его этого друга, это опять же как бы... Ну, чем серия заканчивается, то, что Морфи приходит и говорит, да, ты мой друг, ну, по факту. А до этого этот персонаж всегда был очень закрытым, одиноким. И вот через смерть, мне кажется, Морфи просто, он как бы немножко оттаивает и очеловечивается, если так возможно сказать.
И, кстати, вот эта вся история мне напомнила Шерлока и Джона из BBC-шной версии, когда Шерлок тоже воротит нос, ой, мне никто не нужен, я весь сам по себе, я весь на своей волне, но потом-то он понимает, что очень даже нужен. Вот, и... Мне кажется, что даже для такой потусторонней сущности, как Морфей, оказалась важна дружеская привязанность. Получается, что перед ним открыли то, чего у него не было. То есть у него есть все, он господин над своим миром, но у него нету того, что, может быть, есть только у людей. Вот. И действительно, он становится, он отчеловечивается. Я действительно не подумала, что получается, что эта смерть его немножко к этому подтолкнула и подвела. И общение со смертными людьми. И вот этот эксперимент, когда он надеется на то, что все-таки человек возьмет и откажется от жизни. Вот. А оказывается, это вовсе не так. Ну, то есть получается, что божество, оно приближается к людям, начиная с ними общаться. Вот, то есть мы неизбежно очеловечиваем потустороннюю сущность, которая к нам приближается. И невозможно взаимодействие с людьми оставаться в положении «ах, мне никто не нужен, я один, весь из
себя». Я такой гордый и одинокий.
Да. Даже в случае Шерлока это совсем смешно, потому что Шерлок, чтобы он о себе не думал, он все равно человек и смертный. У Морфея все-таки больше оснований на какие-то претензии, потому что он не человек, и он не выглядит как человек. Он действительно совсем какой-то иной. Но оказывается, что в нем больше человеческого, чем он сам от себя ожидал. И у меня, кстати, очень какое-то по-человечески теплое ощущение от шестой серии. Я вот сейчас об этом подумала, что если про ощущения говорить, именно про ощущения, а не про анализ, то самое теплое ощущение – это от шестой серии. От взаимодействия со смертью, которая действительно, как правильно Лула сказала, выполняет свою работу. Я просто слышу голос из американского сериала, типа «делай свою работу», а не просто «делай свою работу». Типа «в чем проблема?». Вот. И от вот этой истории с приходом в один и тот же кабак на протяжении нескольких столетий. Какое-то очень теплое человеческое ощущение. И я Морфея в этот момент стала воспринимать больше как человека, чем как какую-то потустороннюю сущность. А, кстати, как вам вообще вот эта тема со сменой декораций? Насколько она показалась, ну, правдоподобной, это, конечно, не то слово, но в рамках этого мира, насколько это убедительно? Вот, Лола, как вам вот эта идея со сменой декораций в том же кабаке?
Не, ну, очень, как сказать, на самом деле убедительно, то есть проходит 100 лет, люди... Хотя люди, в принципе, если смотреть вот первые 100 лет и последние, они практически говорят о том, что и говорили много лет тому назад. Достаточно очень интересная тема, что, в принципе, все людское, оно вот так и осталось. И так и мыслят. Вот. Ну, а так... Еще могу хочу немножко добавить, что, в принципе, мне кажется, что сам Морфей, он не мыслит такими категориями. Он не думает, что он... Думает, что он горд, то есть сам по себе ощущает гордыню, как это сказать. Мне кажется, что он просто вот такое какое-то существо.
Немножко как будто с аутичным спектром.
Не, он такой, он как бы, он данность, и он принимает себя как данность.
То есть он таким был создан. Угу. И все. То есть...
Хотя, опять же, не все его родственники воспринимают себя как данность. Кое-кто собрал свои вещички и в 1700 каком-то там году спетлял с семьи. Вот. Да. И оставил свое королевство, царство, правильно, без надзора.
Мне вообще кажется, что там поднимается тема предназначения. Помните, Морфей говорит о том, что у нас у каждого есть какое-то предназначение, да, какая-то своя функция, которую мы должны выполнять. Mm-hmm. Но просто вопрос, что случилось с самим Морфеем. То есть он, конечно, очень хотел свою функцию выполнять, но мы помним, что с первой серии что-то пошло не так у него очень глобально. Он застрял в мире людей и оставил, опять же, свое королевство без присмотра, что повлекло печальные последствия для людей. Вот насколько каждый из этих потусторонних сущностей находит действительно свое предназначение, и насколько, как вам кажется, это действительно важная тема для этого сериала?
Слушай, у меня другой вопрос к тебе. Я не... поняла, в чем суть предназначения всех. В том, чтобы просто мир оставался стабильным. Ну, то есть для чего эти шесть божеств были разработаны, созданы, и они живут и работают. Вот зачем?
Ну, у меня ощущение, что это, знаешь, как в древнегреческой мифологии или древнескандинавской, они здесь пересекаются. В древнеэпической мифологии всем правит Ананка. Ананка – это некая всеобщая необходимость. Это не божество, то есть к нему не обратишься. Это скорее сродни там, индуистской карме. Да? Карму не о чем просить, это как физический закон, как третий закон Ньютона. Всеобщая необходимость – что это такое? Это некий закон, который существует на уровне физическом и на уровне духовном, говоря по-христиански, общий смысл которого в том, чтобы все мироздание – было в состоянии некого равновесия, некой гармонии. Как только что-то выбивается из гармоничного состояния, должна быть какая-то компенсация. Где-то убыло, где-то прибыло. Для общего равновесия. То есть Ананки, оно существует не для чего. Оно самодостаточное, я бы сказал. Оно исходит из идеи гармоничности мира. У древних греков, в частности, но частично также у древних скандинавов. Они меньше были заморочены по поводу гармонии мироздания, но верили в судьбу, которая тоже каким-то образом уравновешивает мир. Мне кажется, скорее это вот из этой серии. что все это нужно для того, чтобы мир существовал более-менее гармонично. А зачем нужно, чтобы мир существовал гармонично? Это уже вопрос, мне кажется, из другой ценностной парадигмы. Для кого-то это самоценность, гармоничность существования мироздания, чтобы там ничего не перекашивалось ни в ту, ни в другую сторону. Вот Морфей оказался удален из своего царства, и что вышло? Вышел дисбаланс в человеческом обществе. Вот. Нужно, чтобы в этом смысле каждый был на своем месте. Другое дело, что все не такие честные пионеры, как Морфей, и кто-то пренебрегает своими обязанностями.
А вот, Лол, подскажите, пожалуйста, понятное дело, что сериал не может уместить там даже комикс. Насколько сильно прописан лор в комиксах, и, может, там есть какие-то подробности, связанные вот с семьей Морфея, опять же, с тем, как они появились, почему они появились, как они существовали, и как вообще там королевства их строились?
Ну, могу сказать, что в первых книгах пока этого нету. То есть мы вот смотрим то, что как сериал, то же самое, как вот и в книге. Могу сказать, что «Помню смерть» говорила про то, что они существуют, пока существуют люди. То есть когда умрет последний человек, как она сказала, она закроет дверь, выключит свет и уйдет, да. Вот. И мне кажется, что да, действительно, это все создано, чтобы некий баланс был. И, допустим, когда создается вихрь, угу, который хочет нарушить этот баланс, естественно, Морфей на страже мира снов и, соответственно, мира людей тоже.
А вот мне кажется вам странным, если они все созданы для того, чтобы поддерживать баланс, почему они так его не поддерживают? Ну, то есть,
почему
значит,
есть
у нас есть божество, которое бац, и на 70 лет пропадает. Они такие, ну, мы подумали, что ты мог просто уйти от нас, мы скучали по тебе. А то, что там происходит что-то непонятное, никого не беспокоит или как? Или они просто за многие-многие годы так друг друга надоели, эти родственники, что они такие, ой, исчез, исчез, и слава богу.
Особенно страсть, наверное, была рада, что исчез. Хорошо.
Да, и забыли. Вот вам не кажется странным, что они как бы не пытаются друг другу помогать?
Опять же, тут тема семьи. Угу. То есть есть вот старшие братья, сестры, это смерть и сон. А есть вот младшие такие немножко вот страсти, страдания. Немножко тема дисфункциональной семьи опять возникает.
Как в Академии Амбрелла. Да.
Мне кажется, это какая-то сейчас тема, которая прям, правда, волнует многих, и она вот прям идет такой ниточкой. А что вы можете сказать по поводу зла в этом сериале? Большого злодея, этого страшного корифянина. Насколько он хорошим получился? Похож ли он на настоящее зло? И вообще, можно ли сказать, что он зло, главное зло этого сериала? Или, может, что-то другое является злом? Оксан?
Ну, мне показалось, что он очень, по крайней мере, вот, что он очень харизматичен. Он реально наводит ужас. Я редко боюсь чего-то на экране, но тут прямо как-то мне захотелось держаться от него подальше. Вот. Но мне кажется, что он существует в том же пространстве, в той же логике, в которой существуют вот эти все потусторонние сущности. То есть каждый занимает какое-то свое место, кому-то положено злодействовать и всех убивать, кому-то положено всех вводить в состояние сна. Я его не воспринимала именно как злодея, который берет и рушит добрые планы. Мне кажется, что он просто существовал, потому что он должен был существовать. Должен был быть какой-то товарищ, который приходит и всех порешает. Вот, то есть я его не воспринимала именно как зло, вот, хотя ужас он, честно говоря, наводить может. Я когда смотрела на то, как он с ребенком взаимодействует, я думаю, мамочки, как ты пошел с ним? Я бы убежала вообще в ужасе и никогда бы не имела с этим дядькой дела. А ребенок такой нормальный, подумаешь.
Он еще поехали. Угу. Бегал такой, веселился в этом. Общество свободоводов, любителей. Нет, я хочу сказать, что мне кажется, Коринфянин, он хочет казаться больше, чем он сам есть, но по сути он создан Морфеем, и он достаточно плоский и ограниченный, как бы вот в своем мире, и вот вырвался в явь, хочет такой весь. Ну, достаточно харизматичный, соглашусь, и актер очень подобран. Хорошо.
А вот графически, кстати, вот в романе и то, как представлено в сериале, похоже?
Он похож, да. Да. Именно вот Коринфянин, он прям похож.
Ну, очень страшный персонаж, особенно в той... Я согласна, это, знаешь, такой прям реально кошмар. Вот то, как это сделано, что у него зацикливаются глаза и рот, и это реально прям выглядит немножко, ну, прям, да, жутковато. Давайте немножко поговорим о последней части сериала, которая, как мне кажется, наименее удачная. Это, соответственно, история о том, как появляется вихрь снов, и что с ним происходит, как они пытаются побороться, если так можно, с этим вихрем снов. Что вы можете сказать про этого персонажа и арку?
Наверное, вопрос к вам сначала.
Ну, вообще, в целом, мне показалось, ну, я вообще повторюсь, что эта арка немножко мне показалась слабее, и могу сказать, что, в принципе, она как будто не про Морфея самого, а именно про вот девочку-вихрь, в принципе. И все вот это вот происходящее именно происходит с ней, а Морфей отходит на второй план и появляется только тогда: «О боже, ты убил призрака мужа моей подруги во сне, ты злой!» Я думаю, блин. Но она оказалась более благоразумной и не стала вступать с ним в бой. И все закончилось достаточно хорошо.
Оксан, как ты думаешь, зачем вообще этот персонаж появился?
Мне кажется, что для придания какого-то дополнительного движа, если честно. Ну, то есть вот надо создать конфликт. То есть мы прекрасно знаем, что без конфликта нет ничего. Смотреть тогда не на что. Нужно создать какой-то конфликтный персонаж, который будет опрокидывать мировую гармонию. И необходимо, чтобы наш вот этот вот Морфей, который в состоянии немножко сонном находится, вот, нужно, чтобы он как-то тоже себя проявил, как борец за гармонию мироздания. Вот. Но мне тоже показалось, что сама эта тема как будто получилась не слишком удачной. Вот. Ну, мне, по крайней мере, так представляется. Ну, то есть... Ну, не было бы этого персонажа, и что бы произошло? Ну, мне кажется, что даже тема с Люцифером, представленным условной Бриенной Тарт, она как-то вот больше захватывает внимание, чем история с вихрем. Наташа, а как тебе? Тебя эта история захватила, или она тебя не зацепила, или ты вообще не поняла?
Она меня расстроила в каком формате? Я, конечно, понимаю, что, понятное дело, всегда появляются какие-то необъяснимые вещи, природу которых мы не понимаем. Они просто случаются, и мы должны воспринимать их как данность и или смириться с ними, или бороться с ними. Ну, то есть, как бы... Вот с вихрем ситуация совершенно дурацкая, особенно в определенный момент, когда спрашивают вот вихрь у Морфея, ну как бы почему это случилось со мной, почему и вообще появилось, ну как бы вообще, ну почему появляется вихрь? Он такой: ну я и сам не знаю. То есть даже непонятно природа этого появления. То есть если он божество, которое контролирует сон, значит, все, что связано с нами, должно являться там частью его, потому что мы, в принципе, не видим ни одного создания, связанное со сном, которое бы не являлось там частью его или частью его энергии. Там кошмары уже тоже он создает, и он может их менять. А тут просто откуда-то, почему-то в вселенной, ну, в лоре появляется создание, которое вообще никому, ну, условно говоря, не подконтрольно. Ну, такого же тоже не может быть. Не может же вот просто так все произойти. И, конечно, очень печальная вот сама линия истории. Мы там видим... Ну, я, если честно, понимала сразу, что там бабка, короче, замешана. что все сойдется на ней. Ну, то есть, как бы там других вариантов нет. 100% итог будет как бы в большом самопожертвовании, скорее всего. Ну, потому что поиск семьи, воссоединение семьи, ну, как бы это классическая тема, по-другому не, ну, как бы не может быть. Вот. И, соответственно, просто когда в последней серии, там буквально за 10 минут, там оп-оп-оп-оп-оп, сейчас вселенная, вот, вообще все может разрушиться, хотя мы уже знаем, что королевство снова разрушилось, и ничего страшного не произошло, почему-то в этот раз что-то страшное должно произойти, но как бы чтобы это что-то страшное не произошло, мы просто возьмем и как бы убьем человека. И это даже не смир... И что самое интересное, это даже не то, что не смирился, не принял это, не поборолся с этим. Ну, как бы просто возникла проблема, и мы ее убрали как бы в ноль. А, там, ну, никакого конфликта даже как такового не возникло. Что самое интересное, я-то думала, после того, как Морфи, мы узнаем, что у него есть друг, он так более-менее человечился. Вот у него вот эти все попытки. Я думала, что он здесь, бац, будет искать решение проблемы, чтобы спасти этого человека, который стал вихрем снов. Но нет, он просто берет и убивает. Ну, как бы, я такая думаю, ну, и все, и грустно, и печально. Может, я как-то не так понимаю?
Не, ну, может, тут именно опять дело о предназначении. То есть все не просто так, и в каждые тысячи лет появляется вихрь, и у него предназначение именно такое.
Просто появляться?
Ну, откуда-то же Морфей тоже появился.
Нет, действительно, почему нет? Вспомним скандинавскую мифологию, что регулярно происходит Рагнарёк, вообще-то, да? Существует зачем-то бог Локи, который спусковой крючок этого всего дела. Зачем-то это происходит? Зачем-то происходит Рагнарёк, а потом обновление мира, и опять мироздание начинается по новой. Мне кажется, что здесь то же самое. То есть, опять же, каждый тут находится на своем месте. Вихрю нужно появляться там раз в тысячу лет для того, чтобы навести шорох. А Морфей со своей стороны должен этому шороху противостоять. Какой в том смысл? А какой смысл в регулярном Рагнарёке? Какой? Ну, смысл, не смысл. Это жизнь, как сказал бы нам древний скандинав. Это жизнь, это просто данность. Вот оно так. Смирись. Ты просто смириться не хочешь, Наташа.
Ну да, я вот вообще как бы не об этом человек, возможно, поэтому я там ищу просто. И чем же все закончится? У нас, кстати, осталось всего 2 минуты. По последней серии сериала мы можем видеть, что идет какой-то задел на то, что будет второй сезон. Ждете, не ждете второй сезон и чего ожидать от второго сезона?
Ну, ждем. Наверное, к вам сначала.
Второй сезон ждем. Посмотрим, что будет дальше, так сказать, и как дальше будет вся эта сюжетная линия. Отойдет ли она от первоисточника, либо будет также продолжать сюжет, посмотрим.
Мне интересно, как во втором сезоне покажут линию Люцифера, на которой, собственно, первый сезон, 10-я серия закончилась. А мне интересно, как там будет дальше, и как вот этого демонического персонажа раскроют дальше.
А мне больше интересно, кстати, взаимодействие страсти Люцифера. Я думаю, они в любом случае должны там как бы между собой каким-то образом, ну, сконтачиться, соединиться, учитывая то, что страсть — это у нас такой, ну, явно, ну, антагонист, если так можно сказать. Вот это прям, и думаю, в дальнейших сезонах это будет главное зло. Даже не Люцифер столько таковой. Вот мои ощущения такие. Друзья, а мы вынуждены заканчивать эфир. Как всегда, 50 минут пролетели очень быстро. Напоминаю, что с вами была Теос Медиа, передача Гигзона, ведущие Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина и наш гость
Лола Клюс.
Обсуждали сегодня сериал новенький, свеженький, песочный человек. Смотрите, пишите, после просмотра оставляйте комментарии у нас под эфиром. Будем рады ответить на все вопросы. Спасибо большое еще раз и до новых встреч.
Спасибо.
Всем пока.
Пока-пока.